Каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители. Передача «Каббалисты пишут». С нами Рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте, Рав Михаил Лайтман. Здравствуй, Арик Принц. Мы говорим о Шульхан Арух. Шульхан Арух — это книга законов, которую написал Йосеф Каро в XVI веке. Там сведены законы Рамбама, Ари, и это сводится в книгу, она состоит из 4 частей. Это, в этой книге говорится о том, что должен делать человек, вставая утром и в течение всего дня. То, что интересно в этой книге, Йосеф Каро, когда писал, и он подчеркнул, что писал это в период, когда есть много разногласий и дискуссий. И он подчеркнул, что книга относится к периоду, когда не существует храм. И какое значение этих законов, когда не существует храм? Зачем нужно было собрать все эти законы? Да, это очень длинная тема. Вы задаете вопрос серьезный и очень обширный и непростой. Ну, попробуем вместе выяснить. Весь иудаизм приходит к нам от отца Авраама. И все основывалось на возлюби ближнего, как самого себя. Это требовал Авраам от тех людей, которые вышли с ним из Вавилона, которых он повел в землю хананейскую, и там их он обучал. Обучал, как написано, что есть единый Бог, и не нужно работать, как написано в законах. Это, в общем-то, и была методика Авраама, учение Авраама. Они называли себя иудеями от слова «ихуд» — «единство», «возлюби ближнего как себя, объединяем все вместе». Называли себя Исраэль и Шаркель, прямо к Творцу, согласно их цели. И учили от Авраама всем законам братской любви, и со временем они прошли в этом большие изменения, добились успехов в этом, и даже смогли преодолеть злое начало, которое приходилось на египетское изгнание. Я не говорю об исторических периодах, я говорю о духовных ступенях, которые они прошли. Они прошли, поднялись над Вавилоном, над пренебрежением одного другим. Они находились в египетском изгнании. Вышли из Египта, поднялись над этим эго, то, что называется Египтом. Поднялись над эгоизмом и пришли к уровню, когда получили Тору. Что такое Тора? То есть они приняли методику, когда можно работать с эгоизмом человека таким образом, что даже эго становится чем-то эффективным. И то, когда эгоизм становится дом, храм, из эгоистического становится святым, вместо получать ради себя, я использую все свои ресурсы на благо ближнего. Это называется «возлюби ближнего, как самого себя». Для этого они должны были быть готовы к поручительству, быть как один человек в одном сердце, во взаимопомощи. И так они продвигались. 40 лет пустыни. Они очистили себя от своего эгоизма, пока не вошли на ступень, которая называется «Земля Израиля». Израиль — это прямо к Творцу. Желание прямо к Творцу. То, что они были эгоистичными в Израиле, над этим они поднялись к желанию, к отдаче и любви. Потому что Творец — это свойство любви и отдачи. Таким образом они существовали, и когда они выполняли это учение, они обнаружили, что это желание получать, которое было у них в Египте, это сложное желание, оно состоящее из 613 отдельных желаний, и нужно исправить каждое желание от использования эгоистического на ради ближнего. Это называется исправление желаний или выполнение заповеди. Так они строили, каждый создавали для себя 613 желаний к отдаче. Так каждый функционировал по отношению к другим, и это отношение, которое они создали между собой, это сеть взаимной любви. Это называется храм. Первый храм. Там они раскрывали Творца и взаимную отдачу. И в тот момент, когда они пришли к этому, начался процесс разбиения. То есть они начали раскрывать себе желание получать еще больше, перед которым невозможно было устоять. И тогда между ними возникли сидукеи, фарисеи, братские войны. И они начали опускаться с этого уровня. Это началось разбиение. Я говорю только о духовных состояниях в них, я не говорю о материальных состояниях, которые происходило соответственно этому, и они вышли в изгнание из того состояния, выпали, ушли в вавилонское изгнание 40 лет и вернулись. Что значит вернулись? Исправили эти желания, когда получили это отягощение в сердце. В первом храме не смогли находиться в этом, исправили и поднялись ко второму храму. Но второй храм, его они не могли построить в том состоянии, когда они все дают друг другу, а они выстроили его в состоянии, когда они не вредят друг другу. И это святость, это против эгоистического желания. Человек не чинит вреда, это они достигли этого, и в тот момент, когда они построили это, начало это портиться, ломаться, начали добавляться еще эгоистические желания, пока они не пришли к развеянию вместо любви, которая была у них при выходе из Египта, то, что они достигли, они упали в беспричинную ненависть и совершенно оторвались от состояния, которое было между ними, от взаимосвязи, от всех этих вещей, перестали выполнять заповеди, то есть взаимную отдачу друг другу. И так прервались. И то, что осталось сделать, мы будем делать то, что осталось, по крайней мере, руками, губами, традиции разные, если мы не можем делать это в сердце. И с тех пор развилось это длинное изгнание, И все мы выполняли отражение этих заповедей в материальной жизни, в том, что нам дано. И так все это состояние дошло до Йосефа Каро, который решил написать книгу. Потому что до него люди находились в понимании, в каком-то ощущении, как это правильно делать. А затем был особый период падения поколений. Все время было падение, потому что изгнание. Но мы должны были написать какую-то инструкцию. Кратким образом, и он написал. Это не так кратко, как сегодня, конечно. Сколько сегодня людей в мире, которые знают, что там написано? Тогда это была книга для всех. Вы сказали, что они умели это делать. Дело в том, что как есть духовное выполнение в нашем мире есть и в предметах, и в наших действиях отражение этого. Допустим, если в духовном мире, в духовном состоянии между нами, я должен совершать омовение рук, то есть наши руки — это получающий келим, человек получает со всего мира, что он хочет. Как мы говорим, убери руки отсюда. Или как вор, который использует руки, то здесь есть такая заповедь, что ты должен очищать свои получающие келим, чтобы находиться в правильных, хороших отношениях к ближнему. И в нашем мире это выражается в том, что мы льем воду на руки и как будто бы таким образом очищаем руки. Они, конечно, чистятся материальным образом, но не духовным. Но это называется, что мы совершаем такое отражение с материального мира в духовный, с духовного в материальный. Там мы действительно очищаем себя. А в материальном мире я беру какой-то сосуд и омываю руки. Эта книга — это и от Рамбама. Это исходит от Торы через Талмуд, Мишну, Шульхан Арух. И вплоть до сегодняшнего дня, когда есть сокращение Шульхан Арух, содержание его. Его содержание ты даешь людям в состоянии, когда они находятся в изгнании, то есть не могут выполнять возлюби ближнего как самого себя, это истинное значение Тора. Они делают внешние действия, создают между собой какие-то рамки. Это называется народ Израиля в изгнании. Так они... Но это взято от Рамбама, из Гмары. Они наполнены внутренним содержанием. Но написано таким образом, что там, где человек находится, там он это и понимает. Либо это он берет чашку и омывает руки, либо он понимает, что ему нужно какое-то особое кли духовное, чтобы омывать свои руки от получения. Это считается святой книгой. Шульхан Арух. Да. Хотя и говорит о материальных вещах, но это не материальные вещи, зависит от того, кто читает. Если я читаю, что написано там, я вижу за этим духовные действия. Если читает кто-то, кто находится в рамках этого мира, то он видит и читает, что это материальные действия. Поэтому два человека, которые сидели Если будут сидеть и читать одну книгу, каждый поймет согласно своему уровню. Я хотел бы вернуться немного назад, когда книга вышла. В Европе было большое сопротивление. Они боялись, что ученики вместо того, чтобы учиться, начнут сразу выполнять. Почему эта книга, она вызвала такие большие сопротивления? Шульхан Арух, он не возвращает к духовным корням, хотя там написано о духовном поведении человека. Написано «возлюби ближнего к самого себя» и об отношении человека к ближнему, но в большей части это написано, как функционировать, как действовать. Я, когда учился, учил не сокращение Шульхан Арух, а учил Шульхан Арух Рэби Любавического. Это тоже четыре таких тома. И я спрашивал своего учителя, какая польза в этом? Я видел разницу, есть нисхождение поколений, и тогда ты должен увидеть, что ты даешь. И тут есть проблема. С одной стороны, ты должен учить человека выполнять, и он будет соблюдать рамки, он должен будет знать, что мы должны выполнять еврей в своей обычной жизни. С другой стороны, ты должен позаботиться о том, чтобы он знал, что такое еврей. И иудей от слова «ихуд» — единство. Он этим отличается от других. Святой — это значит, ты посвящена мне. То есть ты не такая, как весь мир. Чем мы отличаемся? Именно на духовном уровне. Поэтому нужно учить и то, и другое, но, конечно, когда есть какое-то сокращение вместо целой книги, и есть нисхождение поколений, конечно, предыдущая книга была более полной, более святой, чем та, которая написана сейчас. Здесь нет никаких сомнений, но нужно понять, что происходит деградация поколений, и мы должны что-то дать этому поколению, спасти хотя бы то, что возможно. Поэтому так они и сделали. И как бы там ни было, всегда есть сопротивление новым книгам. В наши дни уже не так. В наши дни это уже все. Мы хотели бы почитать Ари, совершал утром работу на Творца, пробуждал зарю, не опаздывая на молитву. О чем же здесь говорится на самом деле? О человеке, который встает на работу Творца. Если ты говоришь утром, утром есть подъем, будильник, будильник. Люди собираются, начинают молиться и так далее. Есть благословение, которое должен произносить дома, прежде чем ты приходишь домой, на ступенях синагоги, пока ты входишь и так далее. Кроме того, если говорится о внутренней работе человека, в тот момент, когда он пробуждается, пробуждается днем, неважно когда, когда он пробуждается, он выполняет эти внутренние действия, как и написано там. И для него и цицит, и талит, и тфилин, и все эти вещи, они уже имеют духовное значение, он должен достичь это. Без всякой связи он делает это в материальном или нет. Говорится о духовном. И тогда ты поймешь, что такое цицит, это достижение уровня цицит, талит — это достижение зонда ацилут. работа очень высокая. Когда человек достигает высочайших ступеней отдачи, любви, с этого начинаем. Да, это называется, что ты встаешь в свете утра, и светит тебе утренний свет. Иначе что? Это просто солнце? Совершенно другое состояние. Он продолжает здесь. И всегда я ставил перед собой Творца, это великое правило Торы. Это взято из Рамбама, путеводитель в лабиринтах. Обычно мы говорим, что возлюби ближнего своего, как самого себя, это великое правило Торы. Да, есть много правил, он пишет так. Об этом почти не упоминают, все знают это предложение. Но кто действительно выполняет его, любовь к ближнему, всегда держал перед собой Творца, это то, что ты должен постоянно стараться быть в ощущении, что нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро, что Он управляет всем, и мысли, и желания, и кто ты, и что ты, все это дается высшей силой. И кроме этого, есть только одна точка, из которой ты стараешься находиться в ощущении, в понимании, в постижении, что действительно есть только одна сила, которая управляет вами, нами, всеми. И эта сила выполняет все. Нет свободного места. Все действия, все желания, все, что есть, все дается одной силой. Где находится человек? Человека нет. Человек становится человеком, если он раскрывает, что действительно все дается высшей силой, и тогда он видит себя равным этой высшей силе, потому что тогда он достигает ее. Это является результатом выполнения, всегда ставил перед собой Творца. Еще очень часто упоминается, что в нашей внутренней работе тут пишется, что человек старается прийти в дом молитвы, а если не может, то старается молиться близко к людям. То есть всегда есть требования к человеку соединиться с еще людьми, чтобы было 10 человек. Что это за ограничение? Либо быть с ними, либо быть рядом с ними. То есть это состояние, когда он не способен находиться со всеми своими желаниями. Общество — это значит все его желания. Ведь человек — это маленький мир. Все находится внутри человека. Если я не могу все свои желания соединить в этой работе, в обращении к высшей силе, чтобы соединиться с ней, уподобиться ей, то, по крайней мере, в том, что я могу. Поэтому Шульхан Арух все время говорит о том, что человек должен прийти в дом молитвы. Дом молитвы — это мое общее кли, где я собираю все желания, все мысли, чтобы все они были направлены на достижение высшей силы. И еще здесь есть отрывок. Не устыдится человек людей, которые смеются над ним в его работе на Творца. И в скромности, чтобы знал он, перед кем находится. И когда пробудится он, чтобы встал он и возвысился перед Творцом. Что значит не устыдиться перед людьми, которые смеются над его работой на Творца? Мы говорим снова об одном человеке. Если ты спрашиваешь о духовном, о внутреннем смысле Торы, то ты должен говорить об одном человеке, где он и весь мир, и иудеи, и домы молитвы, и неважно что. Все зависит от человека, все находится в человеке, и тогда он всегда должен поднимать свою точку, идею над всем остальным, стремиться к отдаче и любви, а все остальное присоединяется к этому. У меня есть другой вопрос. Я рос в Ешиве, и мы соблюдали Шулхан Арух. Когда Йосеф Каро писал это, не было ли страха, что люди начнут выполнять это чисто механически? Ты не ищешь здесь причины, ты относишься к этому как к конструкции. Не боялись ли каббалисты, которые писали эту книгу, что народ воспримет это в самом простом толковании? Они, прежде всего, были в постижении, они понимали все это намного больше меня, поэтому я не... Кто я такой, чтобы объяснять их? Но проблема в том, что мы должны понимать творение, мы должны подняться к первому храму и упасть, подняться ко второму храму, к духовному уровню его и упасть, выйти в это изгнание долгое, завершить его и начать исправление. Сейчас пришло время, когда мы начинаем это. Эти времена, они постоянные. Мы не можем ничего с ними сделать. Это было им известно, это было им понятно. И они обязаны были выполнять правила изгнания. Как Моше. На 40 лет он убежал к Итро, вернулся, выполнял все, что необходимо, но не ранее. То есть каббалист, который знает, что должен работать, насильное желание получать, отдавать высшего света, все это постепенно приводит к исправлению нашего эгоизма, он знает, что делать. А пока что, пока мы находимся в отрыве от духовного, в изгнании, мы должны делать, по крайней мере, отражение в материальном. И сейчас мы пришли к тому, что мы не способны выполнять это отражение в материальном. Это очень явный признак, что мы должны вернуться к духовному выполнению. Так где же место этой книги в наши дни, когда мы начинаем распространять науку Каббала? Какое значение имеет эта книга? Только чтобы присоединить к этому объяснение духовное, что означает каждая заповедь, к чему обязывает нас, как измениться. Как я могу не быть эгоистом? Как я одеваю цицит, это высший свет, который возвращает к источнику? Как отделяю мясо от молока, свет Хасадим и свет Хухма? Все это нужно объяснить. Что это за истинная система, которая существует? Если мы правильно будем выполнять все эти законы, мы придем к любви к ближнему, возлюби ближнего, как самого себя, и внутри любви к ближнему, как самого себя, мы достигнем ощущения Творца и вечной жизни. Может, мы закончим цитатой Бааля Сулама, он говорит, что когда видеть Творца, слышать голос Его, это из последнего поколения. Я хочу добавить, что из возлюби ближнего, как самого себя, это то, что может нас спасти сегодня и вернуть нас из всех секторов к одному народу. Мы учили сегодня Шулхан Арух, говорили о Шулхан Арух. Итак, увидимся в следующих передачах. Всего доброго, до свидания.